То мы у вас есть книга «Врата в мир молитвы»?
Да, да, есть эта книжка на Толдоте, называется «Врата в молитву» Рав Шемшон Пинхус, в принципе, без проблем.
Можете это взять, просто будем по книге, вам будет так удобнее.
Вот, да, спасибо.
Не обязательно, видишь, просто для вашего удобства. Итак, мы с вами на странице 76, с Божьей помощью. Так, я зачитаю вам, это последние отрывки этой самой страницы. Зачитаю вам, без отрыва. Есть тут еще один важный момент. То есть мы с вами находимся в разделе «Зова помощи», «Бицур». Так, говорит автор, есть еще один важный момент. Даже если рядом с человеком никого нет, ему свойственно кричать в душе. Если взять последний пример, он говорит себе: «Ой, только бы не упасть». А голодный человек говорит себе: «Ах, если бы у меня было что-то поесть». Дальше автор говорит такую вещь. Это свойство, то есть когда человек сразу начинает как бы взывать, это свойство, естественный порыв просить о помощи по любому поводу у того, кто находится рядом. Если его друг, если друг человека с ним рядом, он просит и кричит ему, чтобы помог, а если никого нет, человек близок к самому себе, и он кричит, как бы прося у самого себя. Всевышний вложил это свойство в человека так же, как он вложил в любой животный инстинкт убегать от опасности. Так? То есть автор книги говорит, что это своего рода инстинкт, который у человека вложен в него Всевышним. Так? Спасение души в человека, кричать и просить о помощи любого, кто находится рядом. Однако, если вдуматься, можно увидеть, что на глубоком уровне этот инстинкт является пробуждением свыше в сердце каждого человека просить спасения именно у источника всех спасений и избавлений. Ведь Всевышний ближе к нам, любого близкого, и по правде говоря, это и есть его спасение от любого горя. Да? То есть давайте немножко остановимся на этом моменте. Да? Что здесь такая идея, что у человека вложено в него, что как только возникает у него какая-то проблема, взывать. Причем не обязательно, что это человек религиозный, который соблюдает заповеди, верит в Творца, а человек может быть вполне светский. Просто само по себе о том, что у него возникает проблема, он начинает восклицать. То есть он это включает свой вербальный аппарат и начинает как бы говорить. Либо говорить самому собой, либо обращаться к кому-то, когда нужна ему помощь, требуется ему помощь, обращается к кому-то, кто может ему помочь. И тем самым как бы выводит из себя как бы это состояние, как бы то, что то проблема, которая у него есть. Так? На более высоком уровне мы говорим о том, что автор говорит, что так это своего рода пробуждение свыше человека просить. И, более того, изначально он попал в эту ситуацию, потому что его пробуждают свыше обратиться. Сказано, что наши праматери были бесплодны. Почему? Потому что Всевышний страстно желает молитвы праведников. Мы объяснили, почему. С чем это связано, Всевышний так желает молитвы праведников. Это, прежде всего, это многогранная вещь, и не только одно объяснение этому можно дать. Вот. Но одно из объяснений, почему он дать, потому что таким образом праведник, он поднимается над своим уровнем, в котором он находится, и тем самым его единение с Творцом приобретает особый статус в силу того, что он сейчас его несет, та боль или то переживание, которое у него есть, и эта боль, она как ну, скажем так, я немножко грубовато, конечно, говорю, это своего рода рычаг или как бы как те крылья, которые поднимают человека над его частным состоянием в более высокий уровень своего общения с Творцом. То есть, понимаете, повод, он может быть частный, а результат, в результате он говорит с Творцом даже подчас уже отключаясь от той беды или от той проблемы, которая у него есть, и само по себе его занимает сейчас то высокое положение, в котором находится общение с Творцом. Само по себе разговор с Творцом. Да? Хана, мать пророка Шмуэля, так, когда она, повод у нее был, потому что у нее не было детей. Да, и она говорила с Творцом очень-очень-очень много, очень-очень много. Это были бесконечные молитвы, не просто молитвы, они поднимались всей семьей в Скинию, так, это был Мешкан Шило, то есть это было не временный, это храм, который был во времена посещения пустыни, это не был храм, который был установлен в Иерусалиме, это был промежуточный этап Мешкана, так, в котором уже он был как бы сделан из камней, так, уже находящийся только в одном месте, непереносимый, но в то же время как бы покрытый, крыша была покрыта, насколько не помнится, это было покрыто кожным покровом. Так вот, и они туда приходили, и она вновь молилась и говорила о том, что обращалась к Всевышнему, о том, что ты дал мне эти груди, разве не для того, чтобы я кормил ими ребенка, так? Дал мне утробу, разве не для того, чтобы для этого вынашивал ребенка. Зачем это было создано во мне, если это все не имеет применения? Так вот, и это многократная молитва Ханы, прежде всего из нее много вещей учится, в частности, наша молитва, она очень связано с тем, как она молилась. Вот. Но главным образом она начинает молиться из-за того недостатка, который у нее есть, ей не хватает для восполнения своего собственного начала, чтобы она выполнила свое предназначение, стать матерью. Так? Это поднимается, но на уровень молитвы гораздо более высокий, нежели ее частная просьба. Откуда я это знаю? Откуда я знаю, что она поднялась на это более высокий... Когда она получила ответ на свою просьбу, то она воспевает песню Творцу, в которой она даже не упоминает о том, что Всевышний ответил ей на просьбу дать ребенка. Вся восхваление Творца, которое она поет, это она гораздо больше. Мы эту песню с вами читаем по ашкеназской традиции, в самый такой высочайший день, как Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, это одна из авторот, которые читают после чтения свитка Торы, это как раз то, что песня Хана, которую она пела. Так, знаете, какой высокий статус привела Хана своей песни на многие-многие века. Вот, то, что она пела, это стало как бы песней всего народа Израиля в день Рош ха-Шана, такой высочайший день. Да? Вот, поэтому здесь важно этот момент понять, о том, что когда у нас возникает та или иная проблема, я бы подчеркнул, даже не только проблема, так, даже не только проблема, а просто нюанс, где нам требуется принять какое-то или иное решение. Выработать себе эту хорошую привычку сразу обращаться с короткой просьбой к Творцу, причем автор об этом указывает. Это очень хорошая привычка. Да, мне кажется. Да, это буквально на той же самой странице, 76-й. На самом деле, предыдущий абзац. На самом деле, это лишь вопрос привычки, которая с небольшим усилием превращается во вторую натуру человеку. Это замечательное достоинство сразу же обращаться с краткой молитвой к Всевышнему по поводу любого огорчения или нужды. По поводу любого огорчения или нужды. Так, вот. Теперь, более тонкий момент этого темы, о которой мы с вами сейчас говорим, о том, что когда у нас возникает тот или иной момент, проблема какая-то, то, конечно, безусловно, человеку свойственно сразу приступать к решению, как можно с этим справиться. Да, и подчас человек вообще не приходит в голову о том, чтобы попросить об этом Всевышнего. Когда у него доходит до уровня, что это ему уже тяжело самому справиться, тогда он понимает, что у него неоткуда попросить помощи, он тогда обращается к Творцу, если он, конечно, человек верующий. Вот. Но не на первом этапе. Не на первом этапе. Так? С чем это связано? Почему? Ведь это ничего не стоит обратиться к Творцу. Почему человеку не приходит этот момент в голову? Так, почему не приходит человеку в голову? Я приведу вам такой пример. Доводилась ли вам такая ситуация, что вы пытаетесь застегнуть пуговицы рубашки, либо кофты, а они почему-то непослушно не застегиваются? И тогда наступает момент раздражения, так что это так происходит. Вот. Человек начинает злиться. Почему? Почему начинает злиться? Потому что это мелочь, которую человек уже наверняка уверен, что это должно ему подчиниться. Здесь это подконтрольно. Это вещь, которой нет проблем справиться. Так? И в силу этого человек как бы возмущается, когда этого у него не получается. Была такая история, реальная история причем. Пара людей, очень людей достойных, вот, где не про нас сказано, как бы жена заболела болезнью. Вот, и очень достойно справлялась с этим. Очень достойно. Вот, это было. Человек был очень взвешенный, как бы, и очень как бы это смиренно принимал, как бы, те мучения, которые приходилось это, как бы, во время как бы, лечения испытывать. Вот. И один раз они поехали в город Цфат, город Аризеля, отдохнуть на выходные. Вот. И это было в зимнее время, и было сообщено, что как бы, там стал один вопрос, мне кажется, остаться на воскресенье или нет, я не помню сейчас уже точно, это было уже давно. Вот, но передали о том, что пойдет снегопад. И поэтому они решили все-таки сразу после выхода шаббата вернуться домой, потому что снегопад в Цфате, это довольно, как бы, там все дороги, мне кажется, перекрываются, и тогда они боялись, что застрянут на большее количество дней, чем они рассчитывали. Вот, и поэтому, торопясь успеть выехать, вот, быстренько собрались после шаббата, вот, и пришли к машине, не находят ключи от машины. Не находят ключи от машины. Это начинает метаться. Это туда-сюда. Ну где же это? Вот, начинает говорить другому, я тебе сказал, я тебе сказала, я тебе предупредил, я тебе не раз напоминал. Начинает как бы такая как бы перепалка. Вдруг они ловят себя на мысли, я не помню, кто из них поймал себя на этом, мне кажется, это она сказала, она так остановилась и сказала, что, подожди, что мы творим? Что с нами происходит? Из-за того, что мы не можем найти ключи, мы теряем как бы, человеческое достоинство. Из-за такой мелочи мы с тобой теряем человеческое достоинство. Они вдруг схватили, она как бы пришла в себя. Мы с тобой пережили, как бы, пережили такие испытания, это большие испытания, и справились с ними. Такая мелочь вдруг нас выводит из себя, и мы теряем контроль над собой. Они были просто поражены этим, как бы справились с этой ситуацией, как бы нашли ключи, это уехали. Вот. Но вот этот вот момент, когда человек, когда перед ним стоит какая-то большая вещь, он поднимается над этой ситуацией и становится человеком с большой буквы, и пытается справиться с ситуацией. Но когда идет речь про мелочь какую-то, она его раздражает. Почему? Потому что область мелочей – это область, которую мы всегда оставляем под своим контролем. Вот. Не вызывает никаких сомнений о том, что это под контролем нам. И когда, тем не менее, у нас не удается, там, не знаю, там, шнурок вдеть в эту дырку, буковицу застегнуть, какие-то простые вещи, нас это просто выводит из себя. Так?
Это точно.
Это да, я думаю, что это, все, кто слушает, это, безусловно, улыбается, вспоминает как бы, конкретно свои ситуации, где это происходило.
100%.
Вот. Кстати, вы знаете, это в частности связано в том числе с обращением с детьми. Что поскольку дети у нас тоже в статусе того, что это полностью подконтрольные нам существа, по крайней мере, когда они маленькие, когда вдруг это не так, это опять-таки приводит к тому же к этому раздражению. Как это так? Что происходит? Нам не подчиняется, нас не слушается. Вот. Опять-таки вызывает гнев. Вот. Я хотел бы сказать, почему я все это рассказываю, что сказать, что корень этого момента заключается в том, что вот в плане маленьких вещей у нас всегда остается наша эта доля гордыни, которая у нас сидит. Что ведь на чем жизнь, это самый момент в том, что маленькие вещи нам под контролем. Что это наш мир, в котором мы властелин. Это точно наш мир, который уж... здесь мы явно хозяева. Здесь это точно подчиняется нам. Здесь как бы это как будто, но это как будто не область, которая тоже контролируется Всевышним. Вот. А один из принципов веры, который у нас с вами есть, который указан в молитвенниках, да, что он один делал, делает и будет делать все действия. Да? То есть все действия под контролем Всевышнему. И если человеку что-то либо не получается, то это связано с Творцом. Даже если это мелочь. Если человек это раздражает, он говорит, как будто связан не с Творцом, а связан со мной, и почему это не подчиняется мне. Поэтому это раздражает. Это самый гнев, это продукт самых вещей. Мне кажется, что с этим связано в том числе то, что человек не обращается по маленьким каким-то своим вещам к Творцу. Да, это не область молитвы. Молитва, как бы, Всевышний, я буду сейчас беспокоить по поводу того, что как бы... у меня какая-то там проблема застегнуть пуговицы теперь, по этому поводу я должен беспокоить Творца. Так? Возможно, как бы, конечно, человек не будет обращаться в этот момент, но сама идея, она верна, что по мелочам человек не приходит в голову, что нужно попросить об этом Творца. Мне рассказал один мой учитель, у него по одной из линий, он из йеменских евреев, как бы, то есть по одной из линий, которые там у него... есть и это родственники из Могилева, и родственные йеменские евреи, и евреи из Ирака там соединились в одной семье. Вот. Так вот, по этой линии йеменских евреев, от него бабушка, вот, была бабушка, которая жила по тем традициям, если вы знаете про йеменских евреев, у них традиции, они жили очень как бы обособленной этой общиной в Йемене, вот, которые остались традициями, как были это еще 1000-1500 лет назад, она осталась та же самой. Вот, и в частности, поэтому, из-за того, что у них традиция, которая не прерывалась никоим образом, и они очень рьяно соблюдали эту самую традицию, ни в коем случае не отступая от нее, у них есть ряд вещей, которые осталась традицией, в частности, как бы вид кузнечика, который можно кушать по Торе. Они знают это, так, по крайней мере. Говорят, что они в курсе делают какие-то такие кузнечики, которые разрешают в Паторе кушать. Вот. Но он видел по этой самой бабушке, это рассказывал мой учитель, он говорит, как у нее, она причем не умела, мне кажется, даже это читать и писать, вот. Но все, что она делала, это все было вместе с Творцом. Она делает тесто, она говорит, Всевышний, помоги, чтобы тесто получилось хорошим. Он участвует с ней в приготовлении теста, и нужно что-то там другое сделать, и она просит его об этом. Она с ним говорит, как будто он присутствует здесь, вот в комнате, и все время она с ним говорит по этому поводу, помоги мне сделать это, чтобы получилось это, чтобы получилось это. Не только вещи, которые высокие, которые нужно помоги, чтобы дети там были, ну, были большими мудрецами, нет, а про вещи, которые у нее происходят сейчас, в данный момент, да? Ко мне должна сейчас прийти соседка, помоги мне не забыть сообщить ей, что нужно сделать то-то. Понимаете, до каких моментов это хотело? Человек во всем находится Творцом. Сказано, мудрецы говорят о том, что Йосеф Ацадик, да, праведник Йосеф, сын Якова Вину, нашего праотца Якова, так, вот, сказано о том, что, что Всевышний во всем был с ним. Где бы он ни был, был ли он в доме у... как на русский переводится, этот самый Сарат Эбахим, я уже не знаю, не помню, как это сказать по-русски, министр, как он на русском переводится, вы помните? Тот, по которому попал Йосеф, он Сарат Эбахим, он, по идее, человек, который отвечает за казни, вот, я надеюсь, что он так переводится на русский, не знаю точно, как это перевести, но в любом случае он
был... Вы имеете в виду, когда вот этот Потифар, вы имеете в виду?
Потифар, да, совершенно верно, Потифар.
Он переводится там начальник тюрьмы.
Начальник тюрьмы? Нет, начальник тюрьмы да. Это был второй. Начальник тюрьмы это был второй. Он главный как бы над всем как бы системой наказаний. Сара Табахи.
Ну, вот его переводят как начальник тюрьмы.
А, ну, не совсем, его понизили в статусе, я должен сказать вам.
Министр внутренних дел, да, он.
Да-да-да, это внутренних дел, это КГБист, это по идее по КГБ. Вот, по-простому говоря. Вот, так вот, находился там, он занимался всем хозяйством, он все вручил в его руки. И потом, когда он посадили в тюрьму, то это, начальник тюрьмы все передал в его руки, все, что он там делал, а он делал его условно как бы совершенно как бы такие, ну, как бы материальные как бы какие-то это действия, которые нужно было там сделать, распоряжение, которое касалось там всего. И сказано, что Всевышний всем был с ним, да, и комментаторы указывают о том, что Раши в частности указывает о том, что имя Творца всегда было на его устах. Получается, что праведник Юсеф, все, что он не делал, Всевышний, помоги мне, чтобы это успеть все сделать вовремя, там, убрать вовремя, все это там накормить, распределить, что нужно делать. Во всем он просил Всевышнего. Все время имя Творца было на его устах. Так? То есть, другими словами, возвращаясь к тому, что мы с вами начали, это самая привычка, о которой мы с вами говорим, взывать к Творцу, она это призвано от того, чтобы выработать у нас, чтобы Всевышний был частью нашей жизни в буквальном смысле этого слова, не только в больших делах, а в повседневной жизни. Чтобы человек дышал вместе с Творцом. И тогда, когда уже возникает вопрос о том, что нужно о чем-то помолиться Творцу, так, человек, поскольку всегда Всевышний рядом с ним, он уже знает все эти проблемы, он уже естественным образом первый, кому он обращается, это Всевышний. Можно задать на меня как бы такой вопрос, то, что называется кушия. Наша недельная глава рассказывает о том, что наш праотец Яков, когда узнал, что Эсав, его брат, который ненавидел его, идет к нему и вместе с ним 400 вооруженных людей, явно не с добрыми намерениями, то он очень испугался и сделал три действия. Прежде всего, он разбил свой весь свой лагерь на два лагеря. Так. Перед этим он послал это. Не перед этим, а после этого он посылает подарки Эсаву, брату, задобрить его. И после этого он молится Творцу. То есть он подготовил себя к войне. Он подготовил себя так, чтобы задобрить своего врага. Третье, он молился Творцу. И можно задать вопрос, пожалуйста, он сделал это не в первую очередь, он сделал это во вторую очередь, даже не вторую, а в третью очередь. Сначала он сделал две предыдущие действия. Вот. Но мне кажется, это совершенно понятная вещь, что, как бы это, что он сделал именно таким образом. Потому что когда ты уже успел сделать вещь, которая занимает время, то есть именно то, что тебе нужно распределить людей, потому что если это будет внезапно сейчас нападение, тебе нужно быть уже к этому готовым. Вот. Задобрить его, поскольку пока они доберутся до него и встретят его, это занимает время. Тебе нужно поэтому отправить как можно быстрее. После того, когда эти предварительные действия завершил, ты можешь сейчас уже молиться. И молитва была, его молитва к Творцу была такова, о том, что только на него он уповает. Он обращается к Всевышнему, как мы с вами учили. Это очень классическая молитва, которую нам важно знать. Якова Вину обращается Всевышний о том, что как бедный обращается к тому, от которого все зависит. Да, что я перешел эту самую реку, когда я шел из дома своего, я был только с одной палкой. Сейчас это Барух Ашем, благодаря тебе у меня здесь такое состояние есть, дети, да, и все это богатство, которое есть, благодаря тебе. Вот. И я недостоин как бы всех тех благ, которые ты сделал у меня, мои заслуги перед тобой, они ничтожны по сравнению с тем благом, которое ты сделал у меня. Ты тот, который сказал мне, иди, и я буду тебя беречь. Вот я обращаюсь к тебе и прошу, пожалуйста, спаси меня от моего брата, от Эсава, да, обращается нижайшим образом к Творцу, просит его о помощи. Так, кстати говоря, сказано, так об этом сказано в Гемаре, о том, что когда нашим мудрецам во всех поколениях нужно было идти с какими-то ходатайствами к каким-то царям или министрам, они прежде всего повторяли и заучили заново как бы эту самую главу, как Яаков Авину готовился встречи со своим врагом, со ненавистником. Они это все проучивали, только после этого шли ходатайствовать в эти далекие края, тем самым как бы шли по его по стопам, готовили себя ко всем этим трем этапам, вот, и тогда уже шли. Вот. Видно, что молитва, которую наш праотец делал, она была построена о том, что, безусловно, упование только на Творца. То, что перед этим делалась тайная подготовка, это то, что должен делать человек в силу того, что он живет в этом мире, и нужно в том числе делать различного рода, предпринять меры, которые принято делать в рамках этого мира, законов этого мира, да, допустим, это задобрить, надо говорить, кванец, сделать какую-то оборону минимальную, но в итоге упование только на Творца, и только к нему он взывает, и только на него рассчитывает. Собственно говоря, избавление, которое пришло к нему, оно пришло именно по силу молитвы, потому что не было войны, вот, и подарки он не хотел, по идее, принимать, хотя, безусловно, это растопило его сердце, возможно, но главным образом это поменялось, потому что Всевышний это сделал так, что он из врага стал горячо любящим братом, по крайней мере, на тот самый момент, и бросился к нему обнимать его, и это плакал на его плечах, вот, по крайней мере, по простому пониманию текста. Вот, поэтому, завершая на эту самую под тему, важно здесь указать, что прежде всего вот это вот вести в свою действительно свою реальную жизнь каждодневную Творца во всем, что мы делаем. Помоги мне, пожалуйста, Всевышний здесь, помоги мне, Всевышний здесь, помоги мне здесь. Я, честно говоря, стараюсь не просить Всевышнего, чтобы поскорее пришел автобус номер 2 или там номер 3, который требуется, потому что это кто сказал, что это хорошо для нас. Вот, поэтому я всегда стараюсь в молитве включать момент того, что если это правильно и желанно тебе, то есть желанно Всевышнему, то это хорошо, потому что ты, Всевышний, знаешь, что на самом деле хорошо для меня. То, что я прошу об этом, это только потому, что я со своим недалеким видением, мне кажется, что это правильно, но ты, оставляю всегда за тобой последнее слово, сказать, что правильно, и только это то, что я желаю. Так вот, такого рода молитва, она показывает, с одной стороны, смирение, и всегда показывает о том, что Всевышний, он в итоге решает, как что будет, и я готов принять его решение. Вот. С другой стороны, по любому поводу я обращаюсь к нему, Всевышнему, тем самым показываю, что я не причисляю это себе, как бы, что у меня есть та область, где только я властелин, и я им владею даже в мелочах. То, если есть вопросы, я готов отвечать. Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Вот. Если хотите какое-то свое замечание сделать, не только если вопрос, но и... свое как бы своим поделиться, пожалуйста. Вот я готов послушать. Если нет, то вот тогда я желаю всем хорошего.
Есть вопрос, Рав Йонасан. Если можно, на следующих занятиях, вот мы говорили как-то в начале, что все эти виды молитвы, они в основном или во многом, как бы, они применимы к Амиде. Или, может, каким-то другим. То есть, как бы, если можно эти все вещи как-то прикладывать к конкретным, может быть, благословениям, которые мы произносим там утром или там в течение дня, или в амиде, или в... То есть, если это, как бы, если это составляет...
Вы говорите о смысловом значении благословения?
Нет. Как вот эти виды конкретной молитвы можно преломить к конкретным благословениям, которые мы в течение дня говорим. Например, одевает голых, да, там Альбиш Рамим, или там, что не сотворил меня рабом. Или там, не знаю, что Роца Бетшува. То есть вот как бы экстраполяция этих принципов молитвы на те брахот, которые мы, на те молитвы, которые мы говорим в течение дня. Если это подразумевает как бы смысловой, если в этом есть смысловой аспект в этом
Я попытаюсь подумать над вашим вопросом, как это увязать.
Вы понимаете, да, что я понятно излагаю свою мысль?
Да. Есть в дальнейшем книге действительно форма молитвы, которая больше связана с непосредственным благословением, о котором мы с вами говорим. Вот, они действительно есть такие в дальнейшем. Вот, просто первый этап зова помощи, бицур, вот, он говорит о самой надобности молитвы самой по себе, как бы без всякого
целиком,
тем, чтобы это была то или иная форма. Дальше, следующий, допустим, уже шав-а. Шав-а, да, крик просьба. Там уже это больше подходит как бы непосредственно как бы тем благословением, о котором мы говорим в молитве 18 благословений. Это там уже ближе к этому.
Может быть, это не только Амиды касается, может быть, это касается.
Я подумаю, Беркота Шахар, это надо будет как-то подумать, как это увязывается, если это получится с Божьей помощью.
Или это можно применять как-то отдельно в каких-то молитвах, каким-то конкретным просьбам. То есть вот, я не знаю, насколько вообще правомочно такие как бы предъявлять просьбы к. Но я так подразумеваю, что Рав Шимшон имел в виду какой-то практический аспект тоже, не только как бы подъем в эмоциональном состоянии и как бы понимание необходимости молитвы и связи со Творцом, но тоже и практический какой-то аспект. Ну, как я понимаю, может быть, я не прав, я не претендую на.
Не, вы правы, что есть практический аспект. Просто вы спрашиваете, как это увязывается с конкретными благословениями, которые говорите, правильно?
В том числе, но это же и есть, то есть там есть дальше, не знаю, рина, это радость, но как может рина быть применена, условно говоря, в ситуации, когда
там, человек говорит
жена, благословение. Ребенка, она не могла молиться в состоянии рина, что у нее нет ребенка, дай мне ребенка, или там Рохаль, у которой не было столько детей. То есть она не могла в таком состоянии, наверное, молиться, в состоянии рина. Но с другой стороны, когда это состояние, когда ты не сделал меня коем, не сделал меня рабом, да, то, наверное, можно это применить в состоянии рина. То есть вот такие вот моменты. Опять же, если это...
Я слышу,
извините,
я слышу.
Если я, может быть, превышаю свои как бы эти...
Я понял. Хорошо, я подумаю, с Божьей помощью. Ладно, я желаю всем тогда хорошей недели с Богом еще. Вот.
Спасибо большое.
Всего доброго.